православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! Вы слушаете программу «Мир православия». У микрофона диакон Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. И сегодня мы решили поговорить на такую, может быть, неожиданную даже отчасти тему, как «Церковь и спорт». Со мной в студии клирик Богоявленского храма Пензы, священник Аркадий Назин и помощник настоятеля Успенского собора Пензы, руководитель молодежного общества «Агапы» Ольга Мельникова, рад приветствовать.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, на самом деле, действительно, вот церковь и спорт, конечно, с точки зрения православных христиан минувших веков, ну, наверное, понятия, если и не взаимоисключающие, то, по крайней мере, имеющие мало точек прикосновения. Ну, а сегодня и у нашей, не знаю, олимпийской сборной есть и духовник, и свой храм, ну, и наша православная молодежь и активно участвует, и организует всевозможные соревнования. Как вы считаете, что же изменилось?
Я, наверное, можно начну, потому что я в какой-то степени немножечко не соглашусь с этим вопросом. Почему? Потому что, если мы говорим про древних христиан, для них не вставало вопрос о том, что надо заниматься или спортом, или нет. Это была все-таки обыденность жизни. Потому что, если мы вспомним там устройство Римской империи,
да и физическая, в принципе, активность, да, физическая она активность была неизбежна.
Это военная просто, активность.
Да. В жизни, в любой профессии.
Да, принципе, трудиться на полях и так далее.
Да.
Сегодня, да, конечно, поддержание себя в хорошей форме – это, ну, как минимум полезно для твоего здоровья. Тут же можно отослаться к апостолу Павлу, который все-таки говорил о том, что тело человеческое – это храм Духа Святого, который в нем пребывает. И ровно, наверное, точно так же, как мы украшаем храмы, пытаемся там в архитектуре, либо в внутреннем убранстве навести красоту, то же самое для человека было бы неплохо делать. Не все мы, как Серафим Саровский, который там могут, да, имея там крепкое телосложение, отказаться от защиты, ну, своего здоровья, да, и почувствовать на себе вот избиение, там, издевательство и нанесение каких-то там телесных травм.
Ну, действительно, конечно, они богатыри, не мы тут что говорить. Ольга, а вы как считаете, есть вот это противоречие? Или...
Противоречия тоже думаю, что нет, потому что сейчас у нас появилась такая тенденция, во-первых, к тому, чтобы приносить в свою жизнь как можно больше какой-то активности, потому что у нас больше сидячий образ жизни.
Безусловно.
И нам важно, как именно христианам, например, тоже, опять-таки, содержать свое тело в какой-то чистоте не только душевной, но и телесной, с физической точки зрения тоже, чтобы это тело как бы уважать, которое вот это его самого, это само тело нам дал Бог, поэтому надо к нему относиться с уважением. И я думаю, что эта тенденция к спорту, которая сейчас возрастает на самом деле, она прекрасная.
Ну вот как раз, чтобы далеко не ходить за примером, в минувшие выходные в сквере Лермонтова, я знаю, что прошли состязания, «Осень спортивная», как раз вот на самом деле наткнулся на упоминание о них в соцсети и подумал, а, собственно, чем не повод, чем не тема для программы. Расскажите подробнее, что на самом деле проходило?
На самом деле у нас очень много в самой молодежке людей, которые очень хотят развиваться в спортивном направлении, а у нас чаще всего были мероприятия, которые направлены на дискуссию, как раз-таки на какие-то...
Опять же, сидячий такой образ жизни.
Вот, у нас были, может быть, какие-нибудь там на свежем воздухе мероприятия типа пикника, но всем хотелось активности, потому что люди понимают, что со своими ровесниками или со своими единомышленниками интереснее даже спортом заниматься. И у нас сами ребята предложили и помогли организовать такое мероприятие 2 года назад, и мы решили тогда еще пригласить участников и воскресных школ, но только старших ребят, которые... уже выпускаются, например, в этом году, но еще не знают, куда им деваться. Вот. Которые также в школе, например, уже тоже подходят к выпускным классам. А после школы, как мы знаем, там и кружки все уходят, и они перестают там заниматься спортом. И тут мы им показываем, что вот, у нас есть молодежь, у нас есть и такое направление спортивное. И благодаря этому они узнают и о нас, и узнают о спорте как о интересном событии, которое вот можно вот так вот хорошо в сквере Лермонтовском провести. И также у нас всегда на таких спортивных мероприятиях есть конкурсы, которые направлены на сплочение сопернических команд. То есть там мы их стараемся учить, что не все спортивные состязания должны быть именно состязаниями. Они должны быть происходить вместе, совместно и приносить удовольствие просто всем. Такая вот небольшая история создания.
Сколько у вас народу собралось? Чем именно занимались?
У нас, как пример, просто. Да, в каждом, каждый год был по-разному, на самом деле. В этом году 15 около примерно человек без волонтеров. Есть еще волонтеры, которые не участвуют, но им очень нравится тоже организовывать, uh-huh. проводить состязания. Вот у нас, например, в прошлом году были даже спортсмены, мы пригласили, которые проводили мастер-класс. По плаванию было и по дзюдо. Они рассказывали о своих тоже спортивных достижениях, о том, как к ним можно прийти, и о том, как спорт, опять-таки, влияет на нашу жизнь в хорошем смысле, и как можно его забрать как хорошую привычку. И поэтому у нас с каждым годом, я думаю, что это мероприятие будет продолжаться. Мы будем привлекать, возможно, больше волонтеров, больше мастер-классов проводить. Было бы, на самом деле, интересно. Еще интересно то, что у нас каждый раз участвует священник, например, в этом году как раз отец Аркадий, который потом с ребятами может побеседовать и вместе с ними попить чай и поесть конфетки. Что ж, приятно.
Ну, а все-таки вот на самом деле это действительно такой, ну, некий компромисс, как бы способ увлечь, завлечь подростков, молодежь, ну, а потом уже, да, поговорить. Или это, в самом деле, такое одно из возможных направлений активной приходской и молодежной жизни, вполне самодостаточное, даже не обязательно, не дело не только в том, чтобы... Главное, чтобы они пришли на что-то интересное, а потом уже поговорим.
Я, наверное, начну про завлечь. Да. Тут в какой-то степени, да, лукавить мы не будем. Все-таки это один из способов миссии. Конечно. Проповеди Евангелия и, в принципе, того, что хочет донести церковь. В самом Евангелии, конечно, мало что сказано про сам спорт как таковой, да. То есть мы не видим там прямого упоминания там, спортсменов, там, атлетов, конечно. И так далее. Потому что Христос все-таки в своих притчах говорил немножечко о другом. Но, опять-таки, мы видим образы работников, виноградников и так далее, и так далее. А здесь мы хотим ребятам дать возможность показать, что церковь – это не только там, нахождение в храме, это служба долгая и так далее. Это может быть интересно, и плюс те коммуникативные навыки, которые они развивают, все-таки это командные игры. Они видят священников рядом с собой. Да, мы не прыгали, не бегали, но мы как бы находились рядом.
Одобряли.
Да, как бы.
Поддерживали.
Поэтому, как по мне, это просто один из способов миссии. Сегодня для миссии в любой среде Русская православная церковь открыла двери, и поэтому сейчас можно заниматься всем, чем угодно, что влияет положительно на тело и на душу человека, как бы нам вначале это благословляет.
Да, я думаю, это, в принципе, это и то, и способ привлечь, и активно жить, потому что привлекать – это хорошо, потому что люди начинают узнавать о том, что, да, в церкви есть разные аспекты жизни, которые она затрагивает и в которых участвует. То есть люди в церкви начинают жить, а не только там посвящать себя только вот одному направлению молитве, но и также, например, многие участники заходили в храм перед соревнованиями, то есть они как бы тоже объединяли и спортивную жизнь, и православную жизнь, что это вообще прекрасно.
У нас есть множество примеров спортсменов, там тот же самый великий боец смешанных единоборств Федор Емельянин, который, будучи там звездой мирового уровня, никогда не забывал помолиться перед боем, всегда приезжает в Московскую духовную академию, общается со студентами, регулярно посещает Троицу Сергию Лавру и вместе с ним тренируется его духовник.
Да, и некоторые даже посвящают себя перед Богу. Я вот видела, что многие люди, которые любят какого-то спортсмена, они за ним постоянно следят, а в конце его победы, например, слышат о том, как он говорит, что вот, это слава Богу, что это все благодаря ему, и начинают думать, так, и раз этот влиятельный человек для меня, ему
авторитетный.
Важен Бог, да, то, возможно, что-то в этом правда есть. И это тоже как способ привлечения, ну и способ жизни, в общем, два в одном.
Ну, в свое время я понимаю, что дело было, конечно, очень давно, но Олимпийские игры прекратились именно потому, что это было празднество сугубо языческое. Понятно, что в наше время, в наши дни они с богами Олимпа уже никак не ассоциируются, но все равно. Ну, по сути, вот этот вот культ тела христианству несколько чуждый. Все-таки отношение к телу в условно-греческом язычестве и в христианстве, оно уже совсем разное.
Да, тут надо понимать, что мы понимаем под культом тела, да, так называемым. А сегодня очень много видов спорта, которые как раз-таки этот культ превозносят. Да? Ну, например, мы можем вспомнить тот же самый бодибилдинг, который, в принципе, в себе, кроме какого-то, так сказать, плоского эстетического наслаждения для смотрящих на спортсменов, не несет. Тем более, что очень часто это связано даже иногда и во вред своему здоровью, потому что это препараты,
это не только тренировки.
Да, и так далее. Это вызывает в людях ненужные совсем чувства, эмоции, переживания, в какой-то степени вызывает даже вожделение. Но если мы говорим о классических спортивных дисциплинах, будь то легкая атлетика, там, тяжелая атлетика, хоккей, гимнастика, плавание, это то, что, наоборот, тело спортсмена закаляет. И достижения на сегодняшних Олимпийских играх – это просто лишь доказательство его работы. Если мы говорим, да, про те самые Олимпийские игры, конечно, это целая процессия, посвященная язычеству и так далее. В христианском обществе это не могло существовать сегодня. Церковь, я думаю, что как и православная, так и католическая, наоборот, даже это приветствует. Потому что спорт, он дисциплинирует. В принципе, если мы дисциплинируем свою плоть, то в какой-то степени мы дисциплинируем свою душу и дух. Для этого существуют же и посты, да, в церкви, если мы говорим про верующих людей, который в какой-то степени является такой же телесной тренировкой, то для них, помимо вот этого поста, это еще и колоссальные физические нагрузки, которые, да, при этом есть, добавляется некоторая там эстетичность тела, там, наращивание мышц, там, мужчины и женщины становятся более привлекательными, да, до противоположного пола, но это не является первой причиной. Все-таки первая это причина – это здоровый тело, здоровый дух. Да, вспомним там даже тот же самый советский период, все-таки занимались больше для этого. Но, опять-таки, повторюсь, есть виды спорта, которые, ну, не совсем укладываются с христианским вероучением. Многие сейчас вспомнят, ну, есть же йога, которая сейчас почему-то стала модна.
Есть восточное единоборство, где тоже и философия.
Да, да, да. Но, опять-таки, именно в йоге эта философия, она очень тесно переплетается с религией. Проблема не в философии, а то, что это приближается к религии. Собственно, как и буддизм, он не совсем является религией, он является философией. Вот. Если мы говорим про йогу, то на это есть, можно найти в просторах интернета изречение тогда еще, по-моему, архиепископа Петерговского Амвросия, на тот момент ректора Санкт-Петербургской духовной академии, ныне митрополита Тверского, где он объясняет, что йога, ее бы лучше заменить обычной физкультурой. Вот, потому что именно через вот эти движения, позиции, ту философию, которая закладывается, она очень сильно противоположна христианскому учению.
Кстати, хорошо, что вы сказали, что тогда это именно был культ тела, то есть когда возводилось именно телесные какие-то данные, просто идеализированную картинку. И сюда, наверное, подходит изречение апостола Павла, который сказал: «Все мне позволительно, ничто не полезно, и ничто не должно мной обладать». И до тех пор, пока спорт тебе полезен и не обладает тобой, а ты им для своего собственного развития, тогда все отлично. Ну и йога сейчас, я думаю, популярна. Но на самом деле это просто обычная гимнастика, такая вот зарядка, разминка. Но просто ЛФК, например, никого не привлекает, в отличие от слова йога.
Да. Но тут грань вот она такая очень тонкая, где еще для пользы тела, для пользы дела, а где уже это,
ну, да,
как
наверное,
бы сама
пока
цель.
Она не соприкасается с философией, вот и с религией можно оставить, но когда уже, да, все идет...
Наоборот, затягивает. Вот в чем беда.
Возможно,
да. Может быть, и затягивает, но, дорогие братья и сестры, это не есть всегда полезно, потому что от нашего буйства разума, который сегодня у многих есть, вроде кажется, да, у нас открытая, доступная информация, можем почитать обо всем всегда и везде, в любой момент времени, посмотреть там ролики, послушать какие-то передачи. Надо просто уметь фильтровать информацию. И надо, если уж вы хотите этим заинтересоваться, то погрузитесь в это через книги, почитайте, узнайте, что это такое, и уже потом решайте, надо оно вам это или нет.
Ну, кстати, многих затягивает, потому что нет внутреннего какой-то стержня в том плане, что религиозной убежденности, что я знаю, что вот так вот происходит, а вот уход вправо или влево, я его вижу. А некоторые просто вот правда не видят пути прямо, ну, я в том же числе иногда, но сворачивают направо-налево. Но главное вовремя остановиться и вернуться на эту прямую дорожку.
Цесарь Аркадий, ну вот вы вспомнили, это действительно замечательное выражение «здоровом теле, здоровый дух». Насколько помню, если не ошибаюсь, автор – это римский латинский поэт Ювенал, который, конечно, был язычником. Вот с этим его выражением, тезисом, можно ли христианину, ну, в полном смысле подписаться?
Подписаться, может быть, и можно, но я дословно не помню продолжение этой поговорки. Она там приводит немножко к другому. Но если мы говорим конкретно про вот этот афоризм, да, в здоровом теле, здоровый дух, то, скорее всего, наверное, я бы был бы с ним согласен, потому что, если мы говорим, опять-таки, о христианской аскетике, то возделание своей души, оно очень часто связано с возделанием своей плоти. Потому что, если мы смотрим на наследие святых отцов, то очень часто это какие-то физические там лишения от себя, там какое-то отречение от пищи и так далее. Режим спортсменов, он на это очень сильно похож. Это поменьше там углеводов, побольше белков и так далее, спортивные какие-то упражнения. У монахов это была молитва, труды там, на каких-то послушаниях и так далее. То есть, в принципе, это не сильно-то и расходится с нами. Если в этот спортивный режим еще добавить молитву, какой-то молитвенный подвиг.
Молись и трудись,
да, вот, собственно. Да, да, то здесь как бы наоборот это даже очень сильно будет помогать человеку. Потому что по себе знаю, когда я еще жил на своей родине в Московской области, меня отдали на рукопашный бой, и в начале, и в конце каждой тренировки всегда совершалась молитва. Ну, потому что, во-первых, эта секция была, можно сказать, очень сильно привязана к приходам этого города, где я жил. И тренеры общались со священниками, и очень часто наши тренировки проходили либо в самих помещениях храмов, либо рядом с храмами. Одно другому не мешает в этом случае. Опять-таки, что хочет человек получить от этого спорта? Если он хочет получить красивое просто тело для того, чтобы нравиться там мужчинам или женщинам, то это один момент. Если человек хочет над собой возрастать, это уже совсем другой уровень занятия спортом. Очень близкий к христианской аскетике.
Да, что он хочет получить здоровое тело или здоровый дух, да, в конечном счете.
Ну, в идеале все-таки то и другое, видимо, да, все-таки это связанные.
Да, и нам
вещи.
Же, опять-таки, тело дано, его нужно уважать, и это вместилище Святого Духа, как бы оно должно быть здоровым, просто чтобы не было, так грубо говоря, стыдно принимать в него вот эту божественную благодать, и чтобы другим людям показывать себя как человека, который, опять-таки, да, работает над собой, а не ленивый христианин, который лежит и, ну, там, молитву по Ютубу слушает.
Да, еще, кстати, вот, возвращаясь к Олимпийским играм, тоже такой момент, который меня как-то, ну, заинтересовал и удивил. Уважаемый мной очень брат-пресвитер Александр Шмеман в дневниках своих пишет о том, с каким удовольствием смотрит трансляции с Олимпийских игр. Ну, он пишет примерно в том ключе, что наслаждается красотой и силой человека, ну, как красотой природы, как сменой времен года, как вообще творением Господним. Ну, я говорю, да, повторюсь, для меня это было несколько неожиданно, но, в принципе, ведь, ну, не абсурдно. Вот почему тогда вот этот его подход, я понимаю, что он у многих-многих верующих, ну, не вызовет понимания.
А многие, наверное, знаете, боятся иногда выходить за рамки, как раз-таки, чтобы не свернуть с пути. Они боятся оглянуться по сторонам и боятся, наверное, принять что-то, что дано нам, между прочим, Богом, опять-таки, как что-то, возможно, красивое, приятное, что можно использовать с хорошими целями. Опять-таки, как природа, мы же тоже за ней можем наблюдать, но мы не должны поклоняться. И также тело. Мы можем за ним следить, смотреть и понимать его, принимать его, использовать его для наших каких-то целей, достижений. И, ну, опять-таки, например, работа в поле – это же ведь тоже физический труд, и мы тоже получаем от этого хороший урожай, например, и это хорошая цель. И если, опять-таки, как вот отец Аркадий говорил, что в Олимпийских играх мы показываем, чего она может достичь, и благодаря этому человек может видеть, какую же хорошую вещь сотворил Бог.
Ну, вот опять-таки, про то, что сотворил Бог. Если мы говорим о красоте, для христианина, в первую очередь, мы должны отправляться в первые дни творения, то есть читать первые главы книги Бытия. То есть то, что творил Бог, и он говорил, это хорошо, да, и продолжал свое творение. То есть то, что сотворил Бог, является ничем иным, как некоторым апогеем красоты.
Но.
Это, то есть, все, что сотворено им, это есть прекрасно.
То же самое. Человек – венец творения.
Именно, именно. Тут. Адам и Ева были все-таки прекрасны именно после своего творения. Они начали лишь портиться после своего грехопадения. И это мы видим на протяжении всей истории человечества, да, будь то библейская история, неважно, будь то, да, кто ее не принимает, это обычная история. Чем дальше, чем глубже человек погружается в свои грехи, тем он становится уродливее. То есть, если мы говорим, например, противоположный спорт, то, скорее всего, это лень чревоугодия, да, то есть, лень чревоугодия превращает человека, превращает человека, так сказать, в некоторое подобие тех самых хрюшек, там, да, которые, ну, лежат, хрюкают, кушают, там, ну, еще, дай бог, в какое-то определенное место там ходит. Вот, если мы вспоминаем все-таки идеальное творение, и, наверное, отец Александр про это и говорил, про ту красоту, то занятие спортом, оно хоть частично, но относит нас назад к тому моменту, как бы, первородности, что ли, творения, да, Богом человека. Потому что, опять-таки, занятие спортом, оно приводит человека к такому некоторому идеалу, хотя бы с точки зрения антропологии, что ли, как-то. То есть, ты красив. Не потому, что ты там...
А в общем-то человек и создан был для того, красивым.
Что для того, чтобы как бы не править миром, но быть его некоторым таким управителем. То есть, да, грубо говоря, нашим языком сказать, ну, администратором этого мира. А администратор этого мира должен быть во всем практически подобен Богу. А человек был подобен Богу, за исключением там некоторых моментов всемогущества и так далее. Поэтому Адам и Ева – это все-таки пример первозданной красоты, которая была у человека. И спорт очень часто приводит к этому знаменателю, потому что надо возвращаться туда. Некоторую первобытность, но первобытность не ту, про которую мы думаем. Не с палкой-копалкой ходить, а все-таки то состояние до грехопадения.
Да, и ту красоту, которую тело может сотворить благодаря спорту, и которое, на что оно способно, опять-таки. Сколько способностей нам было дано, например, который мы можем вот использовать, опять-таки, этим славить тоже Бога.
Спорт ведь, помимо работы над телом, это неизбежно, наверное, еще и азарт, причем как для спортсмена, так и для болельщиков. Ну, азарт все-таки вряд ли можно к христианским положительным чувствам отнести. Вот с этим как быть?
Как и любые свои неизменные чувства, их надо просто банально подавлять. И если мы хотим, там, да, как один преподаватель Санкт-Петербургской академии говорил, ты не можешь пройти мимо красивой девушки и не посмотреть на нее, и иногда даже в каком-то помысле своем чем-то подумать. Но ты должен это в себе задушить, погасить, эти все низменные желания. Просто если ты увидел красивого человека, ну да, отметить, что он красив. Все, да, идти дальше. То же самое, наверное, и со спортом. Ты можешь удивиться, да, там играют эти там 22 мужика на поле, гоняют мячик и забирают друг друга голы. Да, это весело, да, это интересно, но не надо придавать этому какое-то там значение. Там я сейчас подниму денег на ставках, я там поставлю $1 миллион и заработаю 20 миллионов, а по итогу ты все проиграешь. То есть не надо из обычного там увлечения какого-то, да, там, пусть это будет даже просмотр спортивных там передач и так далее, возводить это в какой-то абсолют, потому что очень часто это приводит к другим проблемам. Одно вырастает из другого. Это игромания, это сребролюбие, это там какие-то блудные мысли там и так далее. Держите себя в руках, дорогие братья и сестры. Вот, не надо там ни о чем таком думать. Просто наслаждайтесь тем, как это красиво, и то, что на самом деле каждый человек на такое способен. Лишь надо только начать собой заниматься.
И вот. Можно это оставить в точке, когда это еще не дошло до азарта, потому что это сопереживать, например, спортсменам и разделять их радости, это же хорошо. Мы учимся искренне за них грустить или за них радоваться, может быть, любить. Правда, вот только на поле возможно, но в целом это вот, если да, это не превращать во что-то, что выходит за рамки, в общем, переходит в сторону греха уже, когда ты понимаешь, что да, это уже спорт и азарт мной обладает, а не я им, опять-таки, то вот стоит вернуться.
Ну и плюс болеть за соотечественников, дорогие друзья. Надо все-таки, они защищают интересы нашей страны, нашего спорта внутри нашего государства. Да, кто-то скажет, что в нашей стране сейчас спорт на плохом уровне. Я бы не сказал, потому что я...
Ну, опять же, по видам надо смотреть. Хоккей, другой футбол.
Я занимался в разных видах спорта. Это был рукопашный бой, это было дзюдо, это был футбол. Немножко это были лыжи. Единственное, где я немножко разочаровался, это было железо, то есть это тягание там всяких штанг и так далее. Но мне это как раз-таки почему-то больше всего и понравилось. Вот. А я бы не сказал, что у нас занятия спортом проходят там с детьми или с юношами как-то плохо, но да, хотелось бы лучше. Поэтому, если кто-то нас слышит, давайте поможем детям в этом смысле заниматься спортом в более комфортных условиях.
Ну вот, отец Аркадий, как раз предвосхитили мою мысль, как сложно от азарта, от вот такого вот увлечения удержаться. Понятно, когда условно играет там Финляндия с Канадой, ну, я не болею ни за Канаду, ни за Финляндию, я вообще и так-то по природе не болельщик, ну и тем более. Вот, а когда играет Канада условно с Россией, ну, конечно, я болею за наших. Хорошо ли это? Правильно ли это? Конечно, это уже... Я не просто же любуюсь, как красиво они играют.
В какой-то степени это выражение некоторого патриотизма.
Ну, вот, какой-то да.
Потому что...
Но болеют и за конкретные команды, и далеко не обязательно.
Да. Но, опять-таки, если мы говорим про Олимпийские игры, то очень часто все мы болеем вкупе за всю нашу сборную, да, за всех ребят, которые выступают под нашим флагом. И не обязательно, кстати говоря, русские по национальности. Потому что, например, в вольной греко-римской борьбе в основном это ребята там Северного Кавказа. Никто не говорит, что там мы не будем за них болеть. Наоборот, мы будем за них болеть. Да как разница, как его зовут, Алексей или Мухаммед. Вот это наши соотечественники, которые мы живем в одном государстве. И мы должны за них болеть. Потому что если мы не будем переживать за успех нашей там сборной, да пусть даже просто какой-то футбольный клуб или хоккейный клуб, который не всегда состоит там из российских игроков, это могут быть легионеры других совсем стран, это не важно. тут именно болеть за свое родное, потому что даже приходя в какую-то церковь, апостолы, они всегда как бы пытались сделать все так, исходя из местных каких-то там, да, традиций и так далее. То есть поддержать именно вот это вот внутреннее, чтобы оно как бы, да, варилось в своем котле, но оно было при этом, ну, как бы все было хорошо. То же самое и здесь. Болея за своих, мы тем самым поддерживаем наш спорт, мы поддерживаем ребят. Они чувствуют нашу поддержку. Очень многие спортсмены всегда говорят, мы, говорят, вот на ментальном уровне чувствуем, да, это вот ты передаешь вот этот свой ментальный импульс в какой-то степени им. Ну, и плюс все-таки приятнее болеть за своего. Ты же не будешь, там, мать не будет болеть за чужого ребенка, она будет болеть за своего ребенка. То же самое здесь. Вся страна болеет за своих.
У нас, кстати, когда чемпионат мира был в 2018 году, да, если не ошибаюсь, и к нам приезжали иностранцы, и мы им показывали, как мы умеем болеть за наших, как мы можем красиво и классно преподать нашу культуру и традиции. Все очень восхищались, они многие учились, я слышала и видела много людей, которые пересмотрели, например, свое отношение к России. Многие из них пересмотрели свое отношение к Русской Православной Церкви и начали к ней с уважительным хотя бы контекстом подходить, ну или вообще даже переходить. И это тоже очень может сыграть хорошую вещь через спорт, опять-таки.
Ну, не знаю, все-таки мы как-то вот с темы спорта так на тему патриотизма плавно перешли, что может быть даже и хорошо, но мне кажется, все равно болельщик условный, который лежит на диване, смотрит футбол, причем матч не международный, а между какими-то российскими командами, мне кажется, он не обязательно такой патриот.
Тот самый персонаж из телепередачи «Наша Раша», который сидит, ругает все, да?
Да.
Это, конечно, не говорит о каком-то там уровне человека, да. Но опять-таки, ну, каждый человек, он грешен в своем. И самое главное, чтобы человек это осознал. Если ты лежишь на диване, пьешь пиво, и при этом считаешь себя там великим тренером, когда ты забиваешь гол твоей любимой команде, да, и ты такой, ну, надо было сделать так, вот так, ну, так ты встань, займись вот этим делом, достигни того уровня и учи ребят, как играть в футбол, потому что удобно лежать на диване, сам люблю это делать, там, ляжешь так хорошо, вздремнешь, но это тебя никак не развивает. Все-таки именно спорт, и даже если мы говорим про профессиональных болельщиков, именно про профессиональных, которые собираются в какие-то там клубы поддержки,
да,
и так далее.
Да, просто на диване лежат, условно.
Да, они, во-первых, практически всегда двигаются там параллельно своей любимой команде там или сборной. То есть они, да и плюс, очень часто они сами занимаются этим же спортом. То есть они пытаются уподобиться своим товарищам, кто, может, там выше поднялся. А очень часто я даже встречал такие, вот такой опыт, что ребята просто тренировались вместе, один из них получил травму, и вот он вместо того, чтобы там ныть, то, что он получил травму, и он мог быть там на месте своего товарища, который там стал олимпийским чемпионом, он просто ездит и его поддерживает на всех соревнованиях. То есть, вот каким болельщиком надо быть. Не завидовать, там, да, не ненавидеть, не ругать, наоборот, надо любить. Что мы излучаем, то к нам возвращается. Если мы излучаем ненависть, злобу, гнев, там, зависть, то это вот нас вот это на диван как раз-таки и ложит. Получается уныние какое-то.
Кстати, благодаря Цуркате я вспомнила, что недавно смотрела программу про теннисных помощников, если их можно так назвать. Она называется «Болбой», то есть это мальчик-мяч, с которым бегает за мячом, и девочки, которые тоже бегают за мячом. В большом теннисе они ловят мячи, которые вылетают, и возвращают их своим игрокам.
Не только в теннисе, это и в футболе.
Да, и в футболе, да. Вот. И они как раз-таки очень большие болельщики за ту команду или за того человека, который играет. Да, и они специально обучаются, есть даже школа для них, они стараются достичь вот той высоты, когда они придут в команду к своей любимой и будут им изо всех сил помогать, быстрее бежать за мячом, быстрее его им бросать обратно. И вот это вот отличные болельщики, они занимаются спортом, они сами с ними бегают по полю, они сами ловят мячи, сами им бросают и, может быть, даже молятся за них, кто знает.
Чаще всего эти ребята болбои – это участники, если клуб там на достойном уровне выступает, у них обычно есть школы, да, при клубах.
Да.
Если мы вспоминаем сейчас самого великого игрока современности – это Лионель Месси, то прежде чем попасть в основной состав футбольного клуба Барселоны, то он был в Академии Барселоны, начал играть сперва там, благодаря там своей матери, хотя он был там низкого роста, там его там не хотели, но благодаря там, или, не матери, бабушке, он попадает сперва в Академию Барселоны, как раз-таки, скорее всего, был тем самым болбоем, поэтому, дорогие слушатели, высокого уровня, надо создавать такое.
Кстати, поэтому Лионель Месси теперь бегает, интересный факт, с мячом так же быстро, как и без мяча. То есть остальные спортсмены с мячом медленнее, а вот он так же.
Да-да-да.
Ну, это опять же, мы уже переходим, например, на детский спорт, тоже какие-то такие однозначно хорошие вещи, а мне бы хотелось именно в дискуссионных моментах поговорить о болельщике, которые, ну, условно, на все выездные матчи своей любимой команды выезжают и так далее, но они разве не сотворяют себе кумиров из своей команды, из своего любимого спортсмена?
Ну, безусловно, есть и такие, которые своих там любимых игроков, там, спортсменов обожествляют, потому что надо, надо подобрать его бутсу, там, да, взять его там майку, мяч в теннисный, который он держал в своих руках. Конечно, это, ну, в какой-то степени безумие, человеческое.
Нет, но это тоже имеет место.
Это не просто имеет место, это реально существует, это есть, и там вещи, там, простите, жвачка изжеванная продается за там, десятки тысяч долларов. Это говорит лишь о человеческом. Ну, конечно, ну, невысоком духовном уровне.
Безусловно.
Да. Если мы говорим, да, не надо судить там о саде по сорнякам, которые есть. Все-таки сад, он наполнен адекватными, хорошими людьми и болельщиками. Но есть и такие. Ну, что ж теперь делать? К сожалению, не всем быть там правильными. И не всем, к сожалению, быть наследниками Царства Небесного. Это тоже надо понимать. Надо просто вводить культуру. Это должно объясняться там, наверное, в самой вот этой спортивной как бы среде. Мы-то церковники, наверное, вряд ли чему-то можем их научить именно там, у них, внутри. Но если, ребят, вы обратитесь к нам, пообщаемся, поговорим, порастаем приоритеты, так сказать. Вот. А так, да, это плохо, это реально, это неправильно. Ну, с точки зрения даже...
здравого смысла.
Да, и добрый человек в том плане, что у него в душе, например, добро, он будет действовать так, как будет хорошо его душе. И не будет впадать вот в такое вот безумное реальное состояние, когда тебе... Ну, уже, если честно, все равно на игру. Главное, да, вот получить мячик. Поставить его там на полочку.
Ну, это фанаты как говорить, бы да. Уже, да. Это...
Да, а потом еще быть и тщеславным, что я вот получила мяч. Вот, но не помню, может быть, мне кто-то подскажет, изречение «чистому все чисто», кто сказал. Но, в общем, если у человека, опять-таки, есть вот этот стержень, и он видит и отделяет доброе от плохого, то тогда, возможно, ему все будет хорошо, и даже на таких фанатских сходках.
Да. Но, опять-таки, если мы говорим про те же самые какие-то артефакты с матча или со соревнования, очень часто они достаются детям. Вот, кстати, если мы говорим про ребенка, то иногда... Эта вещь, в их понимании, они еще не вкладывают в это там какой-то высокий смысл. Для них это просто вещь, которую там играл там великий игрок.
На память.
И, да, на память. И очень часто для них это просто является таким напоминанием того, что я тоже так хочу, я тоже так могу. Здесь это может сыграть как бы хорошо. Со взрослым человеком так не сыграет. Вот. Тебя не должно убеждать то, что там футболка, в которой там бегал Месси, или там бутсы, которые била Роналда, она сделает из себя Роналда или Месси.
Нет.
Ну, да, поэтому родителям лучше с детства говорить, что да, это может, ну, дает тебе путь, надежду там и мотивацию, но не превращает тебя в человека, который теперь будет собирать все эти вещи.
Мы не живем в мультиках, которым вещи дают сверхспособности. Да. Людям, которые дают сверхспособности. Да.
Ну, уже говорили мы сегодня о том, что действительно среди профессиональных спортсменов есть и верующие люди, причем самых разных, иногда даже неожиданных видов спорта. Вот как вы думаете, у большинства из них какое отношение к религии? Потому что оно может быть ведь и такое вот языческое, потребительское, что «помоги мне выиграть, я тебе за это свечку поставлю». Ну, я утрирую, конечно, понятно, но тем не менее. Или действительно большинство вот такой с искренней верой в то, что они своим трудом, потому что, конечно, это труд, прославляют Творца, прославляют его совершеннейшее творение, тело человеческое.
У меня, кстати, было, когда я училась в школе, я играла в волейбольной команде. Я все время, когда подавала, я боялась, что я плохо подам. Я все время думала: «Господи, пожалуйста, вот давай сейчас подадим, и все будет хорошо».
А потом пообщаемся.
Да, да, да. Потом я обязательно не забуду сегодня вечернее правило прочитать. Вот. И в церковь в воскресенье тоже приду. Ну, вот, например, если я не подавала, я не думала, типа, ну все, я
не приду.
Ну ты вообще, да. Вот. Просто я искренне надеялась, что например, даже в такой мелочи, хотя с такой мелочи очень, наверное, не очень хорошо обращаться к Богу в таких обыденных вещах, но я понимала, что даже такую мелочь он может для меня сделать, но не в том плане, что вот я хочу, я требую тебя, пожалуйста, сделай мне, и за это я тебе что-то дам. Но вот если ты искренне думаешь о том, что, может быть, это какую-то пользу тебе принесет, то в таком плане это хорошо. И я, кстати, теперь уже понимаю это, и каждый раз, например, даже сейчас о чем-то прошу, там, Боже, пожалуйста, можно мне там работу с зарплатой повыше? Но я потом в конце обязательно стараюсь всегда добавлять, что, но лучше сделать так, как будет полезнее мне, потому что если мне будет хорошая зарплата на новой работе, но мне это будет не в пользу, и благодаря этому я не приду в Царство Небесное, то смысл от этого мне полностью пропадает, и поэтому, если это принесет мне пользу, пусть будет так. Если не принесет, сделай как надо.
А насчет спортсменов, одного я уже сегодня упомянул, это Федор Емельяненко.
Также, кстати, хоть... вот в первую очередь, наверное, вспоминается, да, как ассоциируется, да, уже с православием.
Ну, опять-таки, сказать, не только он в России. Я приведу еще два примера. Что ни странно, это тоже бойцы, вот, но они мусульмане. Это Мухаммед Али, величайший, наверное, да, боксер всей истории, и Хабиб Нурмагомедов. Это два мусульманина. Вот, и вроде как, что может быть связано у нас с христиан, с мусульманами. На самом деле очень многое. Каждую свою победу, что Федор, что Мухаммед, что Хабиб, они всегда посвящали Богу. То есть, например, и мы это всегда видели у Федора, это, во-первых, он никогда не был там зверем, да, то есть в клетке. То есть он, если он бился, да, были рубки, всякое было. Но как только звучал гонг или да, что там у них, то все, человек полностью бесстрастен.
Ну, то есть контролирует он, да, себя, да, все-таки, да.
Вот, если мы говорим про Мухаммеда Али, это человек, который никогда не хотел нанести вред человеку. Его стиль боя – это было всегда уклонение, это был полет, танец. Больше был там... Я бы сказал, что это было искусство. Там не боя, а искусство вот такой хорошей самообороны. Если мы говорим про Хабиба, то каждую свою победу он посвящал Аллаху. То есть, как бы для них это было нормой. Всегда жить и существовать, заниматься спортом именно для своего создателя. Да, один христианин, двоих привел пример мусульман. Нас надо у них этому примеру учиться. Но, опять-таки, это касается не только мусульман, и наши православные ребята тоже этим занимаются. Да. Пример тому, все-таки, правда, наша олимпийская сборная. Если бы сами ребята не хотели, чтобы у них там был свой храм или свой духовник, они бы не появились. У них ни храм, ни духовник.
Ну да, насильно-то.
Да. А у них есть очень достойный священник. Вот наш настоятель его хорошо знает, с ним общался, он постоянно его приводит в пример. Я, если честно, забыл, как зовут священника, но наслышан о доброй такой, хорошей атмосфере внутри олимпийской сборной.
Это, кстати, помогает не забываться. То есть люди в конце, даже те же самые болельщики, они в конце, благодаря посвящение вот этих спортсменов, вспоминают о Боге и начинают о нем, даже если на секунду думать, то уже прекрасно.
Хотя бы вспоминают, да, просто, да, действительно.
Да. И думают, что вот опять-таки, да, авторитет мой посвящает ему
все. Ну, мы в основном как-то так вот ушли в разговор про большой спорт, там есть понятные финансовая сторона вопроса, свои там интриги, этого мы вообще не касаемся, понятно. Но вот если о спорте любительском, физкультуре, здоровом образе жизни – здесь получается как? Одни плюсы и для христианина, ну и просто, я говорю, для человека здравомыслящего.
В основном
плюсы. Или тоже есть какие-то?
В основном плюсы, но опять-таки, это мы возвращаемся к началу про то, что я говорил. Для чего ты занимаешься спортом? Если ты хочешь быть, там, не знаю, объектом вожделения женщин или мужчин, то, наверное, это плохо.
А кто-то, наверное, в тот же бодибилдинг, да, фитнес идут с такими целями,
да,
что уж.
А если твоя задача все-таки там привести свое тело в порядок, быть более здоровым. Во-первых, все-таки спорт, в первую очередь, это про то, что надо быть здоровым. Потому что очень часто там от лишнего веса, да, или там наоборот от слабости, потому что сейчас, если мы посмотрим на нас, окружающих людей, то мы очень часто, это люди там с брюшком, в позиции шеи буквы ЗЮ сидим. То есть, как минимум, мы со своим режимом, мы портим себе осанку, там, сердце, желудок и так далее. Спорт помогает это все исправить. То есть и в спортивных каких-то там дисциплинах или в спортивных упражнениях очень часто человек приходит такой, ну, если не идеальный, то хотя бы более-менее правильной позиции, как хотя бы тело свое поставить. Например, когда я сейчас занимался своим тренером, он чемпион мира по армрестлингу, но я с ним занимался пауэрлифтингом. Пауэрлифтинг – это то, есть то, что ты упражнения делаешь на силу. Я думал, что я всегда занимался правильно, но когда он мне пару раз там, дал по ногам, по спине, там, по рукам, как надо все-таки держать свою позицию, я понял, насколько я делал неправильно. А сейчас, делая правильно, насколько мне это стало делать удобнее, и мои показатели там выросли, там, ну, если там не в два раза, то хотя бы в полтора. Это просто, если мы говорим про здоровье, да, то есть твоя выпрямляется спина твоя, ты начинаешь правильно питаться, кровь входит там, по твоему организму лучше, да, доходит до всех там кончиков пальцев, проходя полный круг. То есть очень часто это помогает. Если мы говорим про красоту эстетическую, она как бы идет, ну, плюсом, добавляется. Да. Но если ты занимаешься только ради красоты, но, к сожалению, очень часто это приводит не просто к пошлости, это приводит иногда и даже к блуду. Тоже есть такие примеры.
К вреду для здоровья, опять-таки, про все эти добавки.
Не всегда, опять-таки, есть спортсмены, которые, да, они как бы употребляют химию, есть те, кто не употребляет. Поэтому тут как бы разговор о том, можно по своему мнению быть красивым, да, и думать, что я там Аполлон и так далее. Ребят, не надо, не заблуждайтесь, не в Аполлона вы далеко. Вот. Если мы говорим про библейский образ, да, там, сильного человека, это там, Самсон, который был физически сильным, да, но опять-таки его вот эта вот физическая сила сыграла с ним злую шутку, потому что опять-таки взыграла буйство плоти, его якобы любимая женщина сделала ему подлость. Поэтому будьте внимательны.
Это уже такой урок.
Конечно.
Полезный.
Ну, к сожалению, урок он вынес только в конце своей жизни.
Ну, зато вынес.
Да.
Кстати, и в обыденной жизни спорт многим людям помогает содержать свой разум и свою мыслительный процесс в очень чистом состоянии, потому что вот эти все ненужные эмоции, какие-нибудь там злость, агрессия, гнев, они могут вылить в спорт и оставить при этом с собой только вот эту чистоту. И это помогает очень многим людям хорошо относиться к окружающим людям, потому что они уже всю свою энергию потратили на вот этот вот спорт, всю свою злость вылили, ну, теперь будет ко всем
добрым. Тоже метод,
очень, в принципе. Очень, правда, вижу такой постоянный, и это очень помогает людям просто, правда, направить куда-то свою энергию, потому что энергии у нас у многих полно, особенно у тех, кто работает там в офисе, например, и сидит всю неделю. Но лучше куда-то направлять.
Угу.
И лучше не на людей.
Да, лучше реально сходить побить грушу, там сходить на джиу-джитсу и так далее, выплеснуть все там, весь свой негатив, да, а еще лучше после этого или перед этим сходить поисповедоваться, потому что тебя там мучает, вот, а прийти домой таким спокойным и так далее. Потому что, вот, например, я, опять-таки, я со стороны мужчин, спорт вырабатывает тестостерон. Тестостерон положительно влияет на твой организм не только там в плане размножения и так далее, да, какие-то плоских утех, этот гормон помогает твоему росту, то есть реально ты растешь. Пример, опять-таки, футболист Холланд, который спит, там за 3 часа выключает свет до сна, там ходит в очках, который не пропускает синий, там какой-то, как его там, ну, не ультрафиолет, а синий свет не пропускает. Он заклеивает себе рот на ночь. То есть, он делает максимально того, чтобы взломать свой организм и сделать свои показатели только лучше. Вот. И как раз-таки тестостерон, который вырабатывается во время тренировок, он этот процесс еще больше улучшает. Поэтому вот занимайтесь спортом, но не прибегайте к нему как средство достижения своих блудных мыслей. Вот.
Начинали разговор мы примерно с того, что, ну, нет действительно вот у святых отцов ничего про спорт в чистом виде. Зато есть в православной аскетике такое понятие, как умерщвление плоти. Ну, сейчас уже нам действительно, конечно, все сложнее представить себе не только древних отцов-пустынников, которые сходили в толпы, которые в пещерах, в пустыне жили годами, десятилетиями даже. вспомнить преподобного Серафима Саровского, который тысячу дней и ночей молился на камне. В принципе, мы уже и пост воспринимаем ведь скорее как своего рода разгрузку для организма, что-то для него полезное, а не умерщвляющее. Вот как вот в эту систему ценностей вписать здоровый образ жизни?
Ну, надо начать с того, что ничего не за 2000 лет особо не поменялось.
Мы вспоминаем, человек-то
мы
тот же.
Мы вспоминаем, да.
Просто нам все сложнее уже.
Да, все того же апостола Павла. У коринфян были те же самые проблемы, что и у нас сегодня. Просто, да, сегодня нам проще, наверное, получить те блага, которые мы считаем благами, но не являются таковыми для нашего тела и для нашей души. Если мы говорим про отцов-пустынников, они сегодня есть. Мы просто о них не знаем, мы их не видим, мы их не слышим. И слава богу, что мы о них не слышим и не знаем.
И они очень
этому рады, что мы их не трогаем, не мучаем. Вот кто-то там прячется на Афоне, кто-то в русских глубинках прячется. Пусть молятся люди за нас с вами, грешников. Наша задача, если мы говорим про аскетику, да, и про умерщвление плоти, то спорт как раз-таки на самом деле тоже и про это. Потому что кто ходил там после долгого перерыва в тренажерный зал, он помнит, как ему потом на следующий день будет больно, плохо, и говорит, ну, не надо.
Мне я думаю, даже болит. Не в тренажерный зал, кто просто несколько раз за день поднялся на высокую колокольню, и то ноги ему на следующий день напомнят.
Поэтому это умерщвление плоти в спорте тоже присутствует. Но опять-таки, если мы сможем это комбинировать, да, то есть спорт и занятия, там, в храме какими-то послушаниями, плюс мы добавляем к этому молитвенный подвиг и там посещение литургии и регулярное участие в таинствах церкви, то это будет иметь не просто 100% результат, это будет 1000% того, что способен человек, будучи трехсоставным существом, это тело, дух, душа. Мы не только там кусок плоти, да, там костей и так далее, мы все-таки еще состоим на некотором метафизическом уровне. У нас есть свои составляющие, которые дал нам Бог. Вот. И как раз-таки те мероприятия, которые проводит церковь, да, ввиду того, что у нас проходило на выходные дни, спортивные мероприятия с детьми, это один из способов вот это все совместить в себе. Потому что, опять-таки, присутствие церкви вот в этой около хотя бы спортивной сферы, мы не будем говорить здесь про профессиональный, даже про любительский спорт. Это спорт для начинающих, да. Ребята побегали, скакалочки, да, то есть то, чем занимались обычно дети там, ну, в начальных классах, в школе, то есть это всегда было. Это даже не уроки физкультуры. Вот, это просто именно вот такое некоторое спортивное взаимодействие друг с другом. И это хорошо, если мы совмещаем церковь и ну, современную некоторую молодежную деятельность вот как бы вместе. Это прям такая достойная синергия. Но, опять-таки, если мы уберем один из этих пунктов, то детям будет неинтересно. Им говорят, скажем, ну, зачем нам тогда для спорта приходить в церковь? У нас есть вон, там секции, школы и так далее. И то же самое там в церкви могут люди сказать, зачем нам спорт? Да. Мы вон в храм сходим, там, потому что колокольни побегаем, нам тоже достаточно. Тут разговор идет не об этом. Разговор идет о, как бы, если мы говорим про коллектив, да, про несколько людей, то это смирение друг перед другом, да, и как раз-таки командная работа, которая, мне кажется, в первую очередь была, да, вот эта выработка командной работы, да, чувство плеча друг друга, это вот было самое главное. Это как раз-таки ни в коем разе не расходится с церковью, с ее учением.
И, кстати, помогает учиться терпению, смирению, правильно выигрывать, правильно проигрывать в спортивных мероприятиях и правильно поддерживать друг друга. У нас были, кстати, очки, бонусы дополнительные тем командам, которые поддерживали хорошо другие команды. Это вот учит, опять-таки, сопереживать друг другу, и это важно.
Это лайфхак, как в будущем победить можно.
На следующий год. Ну, кстати, всем участникам были мини-призы, поэтому всегда можно прийти, получить приятный бонус.
Поэтому, да, следите за социальными сетями епархии, за сайтами епархии, потому что эти мероприятия публикуются, там, их афиши заранее. Вот, можно об этом узнать, поучаствовать. Будем очень рады.
Ну и подытоживая наш сегодняшний разговор, все-таки какое место спорт должен занимать, может занимать в жизни православного христианина?
Мне кажется, он должен занимать то же место, что и другие аспекты жизни, не перекрывая Бога. То есть, когда Бог идет на первом месте, семья, природа, работа, спорт идут после уже, тогда все будет супер.
Ну, я бы, ну, наверное, пирамиду построил по-другому. Я построил бы Бога, семью, ну, да, а потом да, вот да. это все остальное. Потому что все-таки спорт не должен быть во вред ни в коем разе там семье, особенно угу. если это мы говорим про женатых людей, про брак угу. и про детей. Вот, он не должен идти во вред. Ну, и, конечно, Бог всегда на первом месте должен быть. Это, ну, для христианина это должно быть как бы некоторой аксиомой. Если мы берем монахов, то мы семью оттуда убираем. И как раз-таки спорт. И мы знаем монахов-спортсменов, которые, ну, подтягиваются в турниках, бегают. Это не выдумки, это реально есть. Поищите в интернете. Я несколько раз прям вот находил то, что монахи, ну, занимаются спортом. Ходят в тренажерный зал, там, на беговых дорожках. В этом ничего такого нету. Они тоже люди, тоже хотят поддержать себя в здоровом образе, ну, поддержать себя в здоровом образе жизни.
Для многих, кстати, это хорошее хобби. Угу. Как чтение книг. Кто-то да. ходит в зал, тоже хорошо.
Ну, книжки тоже читать.
Да. Лучше вообще все гармонично. Все, да. Все, что приносит пользу, лучше использовать. Все, что не приносит, отложить.
Тетя Аркадия и Ольга, спасибо вам большое за сегодняшний наш разговор. Мне кажется, он получился интересным.
Да,
надеюсь, что
для слушателей
тоже. Да. Наша программа подошла к концу. Я напомню, что сегодня программу «Мир православия» подготовили и провели диакон Евгений Пелохвостиков и звукорежиссер Алексей Федотов. В следующий раз мы выйдем в эфир в субботу в 11:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Вы слушали «Радио России Пенза».